Разворот на восток.
Продолжаем авторскую программу «Востоковеда», приконец-то советника медиагруппы «Россия» сегодня Турала Керимова «Разворот на восток». Турал, приветствую еще раз.
Приветствую.
В нашей студии. Меня зовут Андрей Матюхин. И, друзья, напомню, вы также можете стать участниками наших бесед, нашего разговора. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Пишите нам также в телеграм-канал «Радио Спутник». Не забывайте о телеграм-канале автора программы «Разворот на восток». Так он и называется, очень легко найти. Ну и, конечно же, наше приложение «Радио Спутник». Там очень удобно. Есть кнопка «Задать вопрос». Вы ее нажимаете, вопрос пишете, и я его озвучиваю в эфире. Об Израиле сейчас поговорим. 75 лет Израилю.
Да, вроде бы такая, да, с одной стороны...
Юная очень страна.
Ну, с одной стороны, цифра-то в масштабах человеческой жизни достаточно большая.
Да.
Но в масштабах истории особенно, это, конечно, такая ирония, да, ирония историческая в отношении Израиля. Это двоякие чувства вызывает. Потому что, с одной стороны, страна богатейшей истории, да, одно из первых государств, в принципе, да, в мировой истории. И даже, я помню, университетский курс, первый, условно говоря, мегаполис, подтвержденный археологически, да, подтвержденный в мире, был в Иерихоне.
Вот как интересно.
Да, это, ну, в общем, та территория, где, собственно говоря, позже и образовалось государство Израиль. Но современному государству Израиль действительно 75, и история создания Израиля — это один из самых любимых мной лично треков, как региональной истории, так и, в принципе, глав мировой истории. Я думаю, что есть смысл нам коротко вспомнить, как это было, на чем это все основывалось, кто выступал за, кто был против, и чем в итоге это обернулось на тот момент. Буду рад, кстати, вопросам по этой теме. Как Андрей сказал, множество у нас средств коммуникации, поэтому пишите, звоните, комментируйте, задавайте, спрашивайте. Ну и, наверное, начнем все-таки, да, начнем и скажем сразу, что в 47-м году, 29 ноября, на заседании ООН, Организации Объединенных Наций. Я думаю, что сама дата говорит о том, что только-только эта организация организована, пардон за тавтологию, образована, да, скажем так, после Второй мировой войны, и вот уже 183 резолюций на тот момент было принято, и 181-я резолюция как раз была о прекращении британского мандата над Палестиной и о создании там двух независимых государств. Израиля и Палестины. Тогда, вот как раз, да, Андрей, ты говорил о том, что на неделе был глава нашего МИД в Вашингтоне, возглавлял Совбез. В Нью-Йорке, конечно же, да, возглавлял Совбез, так как Россия была председателем, а тогда постоянным представителем Советского Союза в Организации Объединенных Наций был Громыко. Да, это очень интересный факт.
Грамма такой.
И к нему,
личность интересная, да.
К нему на помощь из Москвы был командирован первый зам министра иностранных дел Советского Союза, министром был Молотов, а первым замом был Вышинский. И Вышинского лично Сталин командировал. Сталин лично подписывал все директивы в наше представительство, в представительство Советского Союза при Организации Объединенных Наций. И лично следил за тем, как развивается обсуждение палестинского вопроса на этой самой высокой площадке, да, в мире. Но до этого, конечно же, происходили и другие события, которые, собственно говоря, привели к тому, что 29 ноября 1947 года эта резолюция была принято. Объявлено о создании государства было позже, конечно же, да, в следующем году, весной, собственно говоря, почему 75-летие и отмечается. В 1948 году это произошло. Всемирная сионистская организация была предтечей всего того, что начало происходить гораздо позже. За 50 лет до, собственно говоря, этого заседания ООН, в августе 1897 года Всемирная сионистская организация провела первый сионистский конгресс в Базеле, на тот момент, возглавлял Конгресс австрийский юрист, журналист, драматург Теодор Герцль. Теодор Герцль был человеком очень интересной биографией, интересной судьбы, непростой судьбы. Незадолго до этого Конгресса он, в общем-то, опубликовал небольшую книгу. Позже это стало таким, на самом деле, программным, да, документом, можно сказать, для сионистов всего мира. Называлась книга «Еврейское государство и попытка современного решения еврейского вопроса». Собственно говоря, там, в этой книге, он впервые упомянул о том, что евреи должны иметь свой национальный очаг, желательно в Палестине. Как Герцль к этому пришел, это еще более ранняя история. Капитан французской армии Дрейфус, дело Дрейфуса, я думаю, многие об этом слышали, и мало кто, на самом деле, это увязывает с тем, что через 50 лет было создано государство Израиль. Да? Значит, капитан еврейского происхождения был осужден без доказательств во Франции за шпионаж в пользу Германии. И инкриминировали ему даже больше не шпионаж, а то, что он еврей. И якобы из-за этого он предает Францию. И антисемитские начались, значит, митинги в Париже. Потом его невиновность была доказана. Но факт остается фактом. Это привело в движение, в общем-то, сионистское, в каком-то случае подполье, да, в каком-то случае сионистские организации за рубежом, имеется в виду за рубежами Франции. И, собственно говоря, Герцль, человек, который был журналистом, в том числе, он был командирован на одно из заседаний суда, его это очень сильно возмутило, и, собственно говоря, после этого он и задался вопросом, а почему это, все это так? Почему евреи не могут иметь собственное государство, а вынуждены, веками прожив в тех или иных европейских странах, быть гражданами второго, третьего там, или иного сорта? Проходит, значит, вернемся в август 97 года, этот всемирный конгресс еврейский в Базеле. И, кстати, вот с ним связано очень много всяких разных мифов, абсолютно, ну, идиотских даже, пардон, да, за такое субъективное мнение, резкое с моей стороны. Самое распространенное заблуждение о том, что там был принят, приняты были некие протоколы сионистских или еврейских мудрецов о, ну, такой план по завоеванию, захвату мира со стороны евреев. Ну, с учетом того, что Конгресс был максимально открыт, и те, кто его проводил, очень хотели привлечь к нему внимание и допускали наблюдателей, журналистов, экспертов на все заседания абсолютно и на все обсуждения, то есть не было ни одного заседания там, за закрытой дверью или каких-то тайных совещаний или еще чего-то, это был, еще, ну, мне кажется, еще один такой явный показатель уровня антисемитизма, да, который происходил. То есть, казалось бы, вот, все, пожалуйста, все на виду, и, ну, нет, но все равно есть какие-то там секретные протоколы сионистские мудрецов о том, что надо захватить весь мир. Но помимо этого всего, Конгресс принимает предложение отправить делегацию в Османскую империю, ни к кому-то там ни было, да, а к самому султану Абдулгамиду II, с просьбой к нему о предоставлении евреям автономии в Палестине. Это конец 19-го, начало 20 века. Международная ситуация, я думаю, всем известна. Уже складываются блоки государств, которые через несколько лет в смертельную схватку, в общем-то, вступят во время Первой мировой войны. Абдулгамид принимает Герцля. В то время, кстати, вот когда Герцль, да, приехал с делегацией Всемирного еврейского конгресса в Турцию, в Стамбульском университете учился другой известный еврей, который позже станет первым президентом, Бен-Гурион. Да, он был турецким студентом в тот момент. Кстати, прекрасно говорил на турецком языке, да. Ну вот, так, история очень интересная штука, скажем так. Абдулгамид принимает делегацию, Герцль даже получает орден Османской империи из рук султана, но он вежливо отказывается и говорит, что нет, извините, но нет. Никакой автономии никаким евреям мы предоставлять в Палестине не собираемся и не будем. После этого еврейский конгресс решает, что им нужны покровители из Европы, да, европейские государства, которые смогут это решение все-таки каким-то образом продавить, обеспечить. Отправляются они в Германию. Вильгельм II, в общем-то, с интересом это все выслушивает. Ну, говорит, слушайте, ну, Османская империя — это мой союзник. И никакого резона мне пытаться их склонить к автономии для евреев нет. Да и тем более у нас в Рейхе евреи прекрасно живут. Как бы. Mm-hmm. Чего, зачем это нам? Да?
На тот момент еще это.
Ну, начало 20 века. Да. И после этого, значит, Герцель и делегация неутомимые отправляются в Российскую империю. Прибывают они, значит, в Россию, дважды встречаются с главой Министерства внутренних дел нашей страны, Плеве. Наш министр проявляет недюжинные способности и информированность по еврейскому вопросу и по сионистскому движению. Это делегатов. В общем, встречи с ним, разговоры застигли врасплох. Они там в своих мемуарах потом это описывали.
То есть они не ожидали, что настолько информирован
что,
он был, да?
Да, что все вот эти встречи с разными представителями высокими иностранных государств, европейских, да, в первую очередь, они проходили так, что людям приходилось буквально там с самых простейших вещей рассказывать, чего там, почему. А вот тут вот была очень погруженность в тему большая. Ну, казалось бы, везде большое количество еврейского населения, но при этом сионистское движение, попытки образовать, там, я не знаю, очаг в Палестине и так далее, оно все как-то мимо проходило. А тут нет. Но Николай II сказал о том, что да мы-то не против, если кто-то захочет уехать в Палестину, но это не наш вопрос. На этом, значит, русская эпопея закончилась для представителей Конгресса и Герцеля. Но этим вопросом активно заинтересовались, в общем-то, те, кто интересовался всем тем, чем Россия не интересовалась.
Штаты?
Нет, на тот момент это Великобритания.
Великобритания.
Да, и в Великобритании, в общем-то, они находят благодатную почву, я имею в виду представителя, да, сионистского конгресса, Герцель, и как раз начинается Первая мировая уже. Британцы громят турок, командуют, значит, британскими корпусами лорд Эдмонд Алленби. У него в подчинении, там, кстати, на Ближнем Востоке воюют и еврейский легион, который состоит из евреев, которые прибыли из разных других стран. И, собственно говоря, Британия заинтересовалась тем, чтобы каким-то образом легализоваться на бывших, на территориях Османской империи, а потом уже и бывших территориях Османской империи. Пока война шла, юридически эти территории считались османскими и считались оккупированными, так или иначе. Это и Ирак, это и Сирия, и Иордания, и Палестина, и Хиджаз. Хиджаз — это, значит, западная часть нынешней Саудовской Аравии, вот все те регионы, которые как раз прилегают к Красному морю. Да? И 31 октября 1917 года, война еще идет, ничего не прекратилось, британцы проиграли на Дарданеллах 2 годами ранее, даже 2,5, да, получается уже. Но турецкая, значит, Турция, Османская империя терпит поражение. И на заседании британского правительства обсуждается судьба Османской империи, в том числе и Палестины. Естественно, Британии нужно как можно больше союзников для того, чтобы там закрепиться и получить власть над этими территориями. И правительство, значит, его величество принимает постановление о том, что Палестина и Трансиордания должны быть британским протекторатом. И что еврейский народ, это прописано, это очень важно, должен получить право начать там новую историческую жизнь. Практически сейчас дословно процитировал. 31 октября это происходит. Уже 2 ноября того же года, ну, то есть через 2 дня, глава Министерства иностранных дел Великобритании, лорд Артур Джеймс Бальфур, сообщает об этом президенту Сионистской Федерации Британии, а им был Вольтер Ротшильд в тот момент. И это обращение потом получает название, да, и наименование Декларации Бальфура. И в этой декларации говорится о том, что Британия благосклонна к созданию в Палестине национального очага еврейского народа и сделает для этого все, что от нее зависит. Для достижения этой цели Британская империя обязуется помочь евреям. Но сама формулировка «национальный очаг», она чисто юридически очень удобная. То есть ранее таких формулировок по отношению к каким-либо территориям, административно-территориальному обустройству или же принадлежности, да, так или иначе не применялось. Что это значило, было непонятно. Ну, то есть, с одной стороны, да, Британия выступает за переселение евреев в Палестину, но аж в какой-то форме там все это будет происходить в подмандатной британцам Палестине было не очень понятно. коротко, да, у нас немного времени остается, не успеваю, да. Я как обычно, очень интересная история. Про национальный состав Палестины в тот момент и крупнейшего города региона Иерусалима. В середине, значит, 19 века, в 44-м году, ну, чуть более чем за век до создания Израиля, население Иерусалима, оно было следующим. 7 тысяч там было евреев, около 5 тысяч было мусульман и около 3 тысяч было христиан. Ну, то есть, так или иначе, еврейская община была самой большой в Иерусалиме. К концу 19 века, значит, к моменту проведения этого Всемирного сионистского конгресса, да, в Базеле, население уже было следующим. Там было 17 тысяч мусульман и христиан, и 28 тысяч евреев. То есть это конец 19 века. А к моменту создания как раз, да, Израиля в 47-48 году, когда приняли, значит, резолюцию ООН, и потом объявили уже о создании Израиля, было 100 тысяч евреев, 25 тысяч христиан и 40 тысяч мусульман. Это население Иерусалима. Вот. Мандат на международно признанный, да, мандат на Палестину британцы получили только после Сербского мирного договора. Это, кстати, единственный, по-моему, пункт этого договора, который потом был аннулирован после национально-освободительного движения, да, в Турции, возглавляемого Кемалем Ататюрком, когда Лозаннский мирный договор уже был принят и отменил все пункты сербского, кроме этого, потому что все остальные пункты касались непосредственно той территории, где сейчас Турция находится. Но не включал вопрос о проливах. Вопрос о проливах потом уже конвенции Монтрё был согласован. Да. И вот этот пункт, он как раз гласил о том, что Британия получает мандат, и там на этих подмандатных территориях в Палестине будет создан национальный очаг еврейский. 51 страна Лиги Наций, тогда Лига Наций была предшественница ООН, 51 страна поддерживает это решение, этот пункт декларации, и, в общем-то, на Лондон возлагается ответственность за будущую судьбу, скажем так, евреев, которые туда переселяются, в Палестину. Но в тот момент происходит активное формирование арабских государств. Нефть уже выходит на первый план, большой Ирак, большие территории, потом, значит, Сайс-Пико, так называемый, да, договор о разграничении сфер влияния между Францией и Великобританией на Ближнем Востоке, Ливан, Сирия и часть северного Ирака в какой-то момент переходит к Британии. Мосульский вилает оказывается в составе, опять же, Ирака. Британцы обещают арабам большое ближневосточно-арабское государство. Естественно, эти обещания потом не исполняются. И поэтому им просто не до создания еврейского очага. И более того, они не хотят просто ссориться с арабами, да, с которыми они имеют там дело. Поэтому в какой-то момент Лондон начинает активно противостоять даже возможности евреев переселяться в Палестину, потому что это начинает играть очень плохой фактор для отношений с арабскими странами, представителями арабских стран. Значит, дело доходит до того, что в 30-е годы и в начале 40-х начинается просто активное противостояние между еврейскими поселенцами в Палестине и британским военным правительством, да, командованием там, в этом регионе. Хагана, ее подразделения, это, значит, и еврейские национальные военизированные организации, которые предшествовали Цахалу, армии обороны Израиля, они ведут открытую борьбу с британской администрацией в Палестине и отвечают ударом на удар. То есть, если кто-то из членов сионистской организации арестован или же повешен, например, да, там, смертная казнь, приговорен и исполнен приговор, они вылавливали британских офицеров, солдат и один к одному применяли к ним те же самые меры. А в какой-то момент, значит, отношения британцев с местными евреями испортились до того, что просто в самой Британии начали призывать к тому, чтобы отказаться от мандата. А между тем, на дворе уже 47-й год.
У нас просто вот совсем немного времени остается, Турал. Я бы просто хотел, я думаю, что и слушателям это будет интересно, роль Советского Союза потом, позже.
Вот, об этом мы сейчас и поговорим. Роль Советского Союза. Советский Союз за этим тщательно следит. Понятно становится, что британцы теряют контроль. Соединенным Штатам не до этого. У Трумана выборы на носу. Ему совсем не до Ближнего Востока и точно не до евреев. И тут, значит, Москва, Кремль и лично Сталин принимают решение поддержать евреев. Громыко, о ком мы уже говорили, выступает на этом самом заседании Совбеза и обосновывает создание еврейского государства, предлагает четыре варианта. Создать, значит, единое государство арабско-еврейское, где арабы большинство. Второй вариант, где евреи большинство, потом два раздельных государства создать. Ну и, в общем, создается комиссия ООН, в которую входит 11 стран. Они отправляются в Палестину для того, чтобы оценить там ситуацию. И 8 из 11 членов, по-моему, кроме, значит, Югославии, Ирана и Китая, если не ошибаюсь, остальные говорят о том, что да, нужно создать отдельное, два отдельных государства. Обстановка располагает именно к этому. В Палестине голосуют за это. В ООН тогда было немного стран, ну и, в принципе, на карте мира было немного стран, да, еще колониальная система не развалилась и прочее. 33 страны голосуют за, 11 против, еще какое-то количество, значит, выступают как воздержавшиеся, среди них и Великобритания. Что самое интересное, что у Советского Союза, по сути дела, было 5 голосов на тот момент. Это непосредственно сам голос СССР, потом еще и какое-то время Белорусская Советская Социалистическая Республика и Украинская тоже имели отдельные голоса, то есть уже 3. А также Варшава и Прага, Чехословакия и Польша голосовали так, как попросит Москва. Угу. То есть вот это вот большинство было обеспечено, и тем самым Советский Союз фактически продавливает это решение. Более того, есть директива Сталина, где Сталин не исключает возможности помочь борцам еврейским против британцев в Палестине оружием.
Сионистам фактически.
Да, да. И вот, собственно говоря, такая история с этим. Потом далее Колумбия предлагает свой вариант реализации этого плана, как ни странно, да. И там как раз говорится о том, что нужно помочь... По-моему, 150 тысячам европейских евреев, которые лишились крова, родины в результате войны и огромного количества антисемитских, значит, выступлений уже после военных, особенно в Польше, когда в 1946 году еще были в Польше уже без немцев еврейские погромы, помочь им перебраться в Палестину. И именно вот этот вариант и принимается в свое время. Ну, в свое время, да, именно на этом заседании, именно в этой резолюции. Тем самым принимается резолюция о создании государства Израиль и, как я уже сказал, весной 1948 года в отеле «Царь Давид» в Иерусалиме, Бен-Гурион, который, когда эта вся история только-только начиналась, был студентом медицинского, если не ошибаюсь, факультета в Стамбуле, объявляет декларацию о воссоздании, да, Израиля.
Это история, которая, конечно, заслуживает отдельного еще эфира, отдельного обсуждения, потому что это только фактически история создания Турал, то, о чем вы сказали. А потом еще само становление, а потом непростые отношения, которые сейчас остаются непростыми, с Соединенными Штатами. А потом вот эта вот волна миграции Советского Союза, там, начиная, ну, наверное, уже ближе к...
Она уже тогда была, да. Еще до этой резолюции. То есть у нас 30 секунд, ну, ладно, да. Ну, то есть Сталин тогда разрешил, уже тогда разрешил эмигрировать.
Но потом-то это было достаточно сложно сделать, а потом опять пошло. Да. Да? То есть вот это очень интересный, конечно, вопрос, на который хотелось бы давать еще ответы в нашем эфире. Но вот сейчас мы только об этой части поговорили. Напоминаю, что мы продолжаем авторскую программу востоковеда, африканиста, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова «Разворот на восток». Сейчас поговорили об Израиле, о создании государства Израиль. Через несколько минут разговор продолжим.